они получили по заслугам. На снисхождение суда рассчитывать не приходилось ввиду тяжести содеянного. 17 убийств, бандитизм, разбои, изготовление и хранение оружия, ограбление, похищение документов. Убойный список обвинений. В прямом смысле слова. А еще 2 с лишним года тревоги и стресса, которые денно и ночно испытывали жители Москвы и Подмосковья. Да, банда ГТА, члены которой надолго отправятся за решетку, те, кто остался в живых, продемонстрировала эффективность. Кровавую эффективность. С жирным знаком минус. Но правоохранительная система, общество все-таки их победили. Пусть не очень быстро, с большими издержками и ценой титанических усилий, одна из самых жестоких преступных группировок в истории новейшей России была разгромлена. Силовикам помогали все, кто мог. Блогеры, стритрейсеры, журналисты – просто неравнодушные люди с активной гражданской позицией. Патрулировали дороги, предупреждали людей об опасности, находили свидетелей. В ходе расследования открывались все новые жуткие подробности преступной деятельности бандитов, от которых даже видавшим видом следователям было не по себе. Одновременно становилось понятно, как была устроена банда, какие в ней царили порядки, что за люди беспощадно убивали и грабили автолюбителей, да и не только их. Искусная конспирация, железная дисциплина и беспрекословное подчинение главарю – вот что мешало оперативно обезвредить преступников. Сделать это как можно быстрее, не дожидаясь новых жертв. Банды нет, а вопросы остались. И, наверное, будут оставаться, пока есть на земле человечество. Умение лидеров преступных сообществ подчинять, подавлять волю, склонять подельников к чудовищным делам, превращая их в послушных зомби – что это? Врожденная печать дьявола? Приобретенная жизненным опытом и в силу обстоятельств качества? Или извращенный и пущенный не в то русло дар Божий – дар убеждения? Наука занимается этим вопросом не первое десятилетие. Есть свое мнение на этот счет и у клинического психолога, психотерапевта Артура Гороганова.
Человек, который подавляет так волю, обычно он обучается этому в течение жизни. Конечно, причиной может быть ситуация в семье, отношения родителей с детьми, а также подростковый возраст, который формирует как раз-таки иное восприятие у ребенка, у подростка. То есть это может быть и озлобленность, это может быть и отсутствие толерантности, терпимости к другим, самоутверждение, заниженная самооценка, которая будет компенсироваться, например, агрессивным поведением, утверждением своей позиции над другими людьми, над сверстниками или даже над более взрослыми ребятами. Здесь всегда мы говорим о том, что происходит в душе человека. Глубокая внутренняя травма, озлобленность, неудовлетворенность, отсутствие какой-то вариативности в жизни, отсутствие других вариантов, по которым можно жить и развиваться.
И все-таки одной озлобленности и неудовлетворенности окружающим миром и своим местом в нем явно недостаточно, чтобы стать лидером в коллективе. Особенно в коллективе преступников, где имитация лидерства невозможна. К тому же там ведь по определению нет добрых, сострадательных, чутких людей. Тем более, когда речь идет о банде беспощадных и хладнокровных убийц. Все они имеют свои претензии к существующему положению вещей, но только единицы способны возглавить и подчинить себе подобных. Возможно, такие люди, сложись их жизнь иначе, были бы замечательными артистами, художниками, режиссерами. Или поэтами, способными покорять публику, держать ее в нервном напряжении во время своих выступлений и получать затем море оваций и тысячи слов восхищения их талантом. Или известными политиками, за которыми идут миллионы. Но судьба распорядилась иначе. Решительность и бескомпромиссность – вот те некоторые базовые качества, которыми в обязательном порядке должны обладать лидеры ОПГ, считает адвокат-юрист Александр Трещев.
Авторитетами становятся те, кто быстрее и проще отдает приказ убивать. Поэтому, конечно, когда банда, у которой на счету большое количество убийств, это просто убийцы. Поэтому их все боятся, и вся она основана не столько и не только на общих интересах, сколько на страхе, когда один человек, который стоит во главе, подавляет всех других, и они беспрекословно готовы исполнять его приказы, потому что если они этого делать не будут, то их самих могут убить. Они, вот такие банды, почему они заканчивают плохо? Потому что самые коварные преступные авторитеты, которые живут долго, они вот должны быть уже коммуникабельные, светские, это как крестные отцы, которые идут дальше от простых убийств и конфликтов между группировками. Они становятся уже членами светского общества, они заводят связи с судьями, с парламентариями, с членами правительства, потому что, как всегда в любой стране, парадоксально, все нужны друг другу.
Конечно, лидер банды ГТА Ибайдулло Субханов, убитый при задержании еще в 2014 году, был птицей не столь высокого полета. Он не имел связи в каких-то высших кругах общества, не обладал завораживающим окружающих обаянием и вряд ли пользовался обычным человеческим авторитетом, какой имеют сильные, благородные и великодушные люди. Тут речь скорее совсем о другом, о способности блокировать у подчиненных некие рецепторы, отвечающие за нормы поведения. Видимо, для усиления эффекта главарь группировки дал себе прозвище, которое обозначало мифологического джинна с омерзительной внешностью, бараньими рогами и копытами. Более того, не гнушался подавать личный пример подручным, натаскивая их на убийство буквально на уровне рефлексов. В результате они шли на преступление в состоянии, близком к гипнозу, как рассказывал потом один из задержанных бандитов. Как тут не вспомнить хрестоматийный пример Сергея Мадуева, криминального авторитета и налетчика из далеких уже 80-х годов по прозвищу «Червонец», который влюбил в себя и подчинил своей воле женщину-следователя. А та передала особо опасному, находящемуся за решеткой преступнику, оружие для организации очередного побега. Про этого незаурядного человека говорили, что он оказывал на окружающих гипнотическое воздействие, как удавы на кроликов из сказки Фазиля Искандера. Потом этот реальный сюжет лег в основу популярного некогда художественного фильма. Предрасположенность к противоправной деятельности и впоследствии лидерским позициям в преступном мире появляется еще в детстве, констатирует психолог Артур Гороганов. С годами такой человек последовательно лишается всех сдерживающих его социально-этических барьеров.
Вопрос об угрызениях совести – это вопрос об эмоциях. И если мы говорим о совести как о чувстве или об эмоции стыда или вины, то чаще всего эти эмоции, они скрыты глубоко в личности, и человек не может даже до них добраться сам, или социум не может в них чаще всего пробудить эти состояния только потому, что личность настроена совершенно на другую волну. Волна агрессии, она перекрывает все это, и волна самооправдания. Поэтому здесь требуется и коррекционная работа, специалистов, которые бы могли излечить личность, могли бы ее вывести из тех внутренних пиков, в которые она попала в течение своей жизни или которые она сформировала в течение жизни.
На что рассчитывают и чего больше всего боятся жестокие и циничные главари криминальных сообществ? Слушайте прямо сейчас. И все-таки есть в лидерах преступного мира, если отвлечься от нравственного измерения их личностей и проблем, берущих начало еще в детстве, нечто такое, что в других обстоятельствах могло бы быть использовано, что называется, в мирных целях. И не просто в мирных, а полезных, как это не высокопарно звучит, для всего общества. Особенно в критические моменты. Например, сила воли, способность на поступок, даже на жертву, умение терпеть боль и невзгоды, оставаться принципиальным. Одним из примеров такого поведения поделился писатель и ученый, полковник милиции в отставке Даниил Корецкий.
Если речь идет о признанных авторитетах, скажем, о ворах в законе, о кандидатах в одном законе, о людях, занимающих должности в их мире, полагенца, смотрящего, то это люди, конечно, как правило, они имеют личностные качества очень твердые. И в былые времена описаны такие случаи еще у классиков даже. Осмотр идет заключенных, они выстроились в ряд. А начальник идет мимо ряда. И один из зэков ему говорит: начальник, а у тебя плохо пуговицы начищены. Вот так надо чистить. И распахивает телогрейку. У него в два ряда пришиты пуговицы к телу. И действительно ярко начищенные, блестят. И этим он показывает, вот какой он твердый, решительный, как он не боится боли.
Был ли способен на поступок лидер банды ГТА? Конечно, был. На убийство, на создание и управление преступным сообществом. Он даже не стал сдаваться живым, хотя мог бы, в расчете на пусть и туманную, но все-таки существующую перспективу когда-нибудь выйти на свободу. Вот только лучше бы всех этих поступков он не совершал. Но воля и твердый характер – это лишь часть способностей, необходимых для того, чтобы стать лидером ОПГ. Нужно быть еще и хорошим организатором, талантливым и расчетливым администратором созданной криминальной структуры. В них ведь нет никакой вседозволенности и беспорядка. Все очень четко регулируется, роли и задачи жестко распределены. Об этом не понаслышке знает автор романа «Путь русского гангстера» Михаил Орский, имевший прямое отношение к преступному миру, причем далеко не в рядовом статусе.
Есть лидер или несколько лидеров. В основном звеневая система, То есть бригада делится на звенья. В звеньях, соответственно, от каждого по способностям, каждого по труду. Кто-то там специалист по слежке, кто-то мощен физически, обладает нокаутирующим ударом, а у кого-то еще какие-то таланты. Обязательно должен быть рамсист, то есть человек, который трещит на стрелках. Обязательно должен быть бригадный экономист, более-менее, кто разбирается в экономике, как вкладывать, что называется, нажитое непосильным трудом, чтобы не утекло сквозь пальцы. Обязательно бригада, ну, по моему мнению, так как я представитель такого традиционного преступного мира, на мой взгляд, бригада обязательно должна контактировать с ворами, чтобы подпитывать идеологию, должна помогать лагерям.
В этом смысле банда ГТА, конечно, была на высоте. Прежде всего, благодаря главарю, в числе прочего, умевшему запутывать следы, избивать с толку идущих по пятам, но долгое время отстающих от объекта своего преследования сыщиков. Каждый ее член имел четкие обязанности. Должен был заниматься спортом, тренироваться с огнестрельным и холодным оружием, осуществлять подготовку той части преступлений, которая отвечала его конкретной специфике. Даже прозвище бандита получали от своего начальника в соответствии с личностными характеристиками. Кто-то был смелей, другой внимательней, третий хладнокровней, четвертый владел искусством красноречия. И во главе этой страшной корпорации убийц стоял один человек. Это и есть единоначалие. Но существует одна деталь, разрушающая все романтические стереотипы, которые у кого-то сформировались по поводу главарей банд, якобы эдаких Робин Гудов современности. Их не пугает неотвратимость наказания, но они всеми силами стараются его избежать, порой даже ценой своей жизни, что лишний раз и продемонстрировал пример лидера банды ГТА. Вот что говорит юрист Александр Трещев.
Кто один же сидел, никто не готов сидеть, и даже воры в законе, как мы видим, не спешат попасть в места лишения свободы. Я думаю, что неотвратимость наказания никого не пугает, как и не пугала смертная казнь и пожизненное заключение, конечно, неприятно. Они рассчитывают на фарт, на то, что им удастся избежать этого. Самые отъявленные пытаются покончить жизнь самоубийством, если их пытаются захватить. Ну, а все остальные рассчитывают на удачу, потому что вы будете смеяться, как ни странно, на закон, который иногда бывает милостив. Что закон изменится, будет объявлена какая-то очередная амнистия, или они смогут сбежать. То есть они не думают об этом, они живут одним днем, рассчитывая на то, что они совершают определенное количество преступлений, а после этого, как у Достоевского, вдруг в один момент выедут за границу и станут добропорядочными людьми. Но для того, чтобы им стать хорошими законопослушными, им нужно денег, и ради этого они готовы убивать.
Возможно, и бандиты, орудовавшие на подмосковных трассах, когда-то рассчитывали безнаказанно скрыться из России с награбленным. Им было куда. Хотя бы на родину, в Центральную Азию, а может быть и в более отдаленные регионы. При наличии денег и единомышленников такая перспектива в их глазах наверняка не выглядела полным безумием. Но вышло совсем иначе, причем так, как и должно было рано или поздно случиться. Не помогли ни таланты, ни навыки, ни лидерские качества и аналитический склад ума главаря. Да и печально знаменитый криминальный фарт оборвался резко и без предупреждения. Удача, как известно, вообще девушка крайне ветреная и ненадежная. Может ли стать добропорядочным гражданином преступник, осужденный на пожизненное заключение и освобожденный по решению суда через десятилетия жизни в колонии? Как социум реагирует на такого человека и какие препоны ждут его на свободе? Об этом в следующей части. Подкаст подготовил Сергей Ильин. Ждем ваших писем на спутник подкастс@gmail.com. Подписывайтесь и ставьте отметки.